Шалом, есть одно оружие, которым пользуется дурное начало, чтобы возобладать над нами. Что это за оружие на этот раз? Речь идет об ощущении, что, знаете, если большинство предметов моей одежды в порядке, то тогда не так уж ужасно, если что-то одно или другое будет нескромным. Но это утверждение абсолютно неверно. На нас возложена обязанность проверить каждый элемент одежды и решить, является ли он разрешенным к ношению или нет. С чем это можно сравнить? Это можно сравнить с человеком, который при покупке арбата миним, четырех видов растений для праздника Суккот, не удовлетворится фактом, что итрог у него очень красивый, в то время как пальмовая ветвь, ну, простите, непригодна к использованию, ничего не поделаешь. Нет, так дело не делается. Каждый вид из четырех видов требует к себе особого внимания, чтобы все они были пригодны к использованию и достойны стать украшением заповеди. То же самое можно сказать, предположим, об отрывках Торы, помещаемых в тфилины, о других заповедях. Когда мы с вами варим суп, мы должны убедиться, что и мясо, и овощи, и все остальное, что попадет в нашу кастрюлю, оно кошерно, и нет в нем никаких проблем. Плюс и сама кастрюля должна быть в порядке. Точно так же и каждый предмет одежды, который мы носим, должен подвергнуться изучению и оценке того, насколько он скромен и пригоден к использованию. В книге Деврей Хаим в качестве закона приводится следующее. Цитирую. «Одевающиеся в одежды окружающих народов, если в этих одеждах есть нескромность, нарушают запрет и подлежат предписанному в Торе наказанию. И это так, даже если они не имели намерения уподобляться неевреям, и даже если по всем остальным элементам одежды видно, что она еврейка. Даже если только одна из одежд является нееврейской и указывающей на отсутствие скромности, тем самым она нарушает запрет. Поэтому, согласно нашей святой Торе, запрещено носить даже что-то одно, подобное нескромным одеждам неевреев». Конец цитаты. Разъяснить это исключительно просто. Поскольку вся сущность скромности – это сокрытие и скрытие от чужих взглядов. И этой цели невозможно достигнуть, когда сокрытие является лишь частичным. Частичное сокрытие не поможет. Как ограда с пробрешинами, предположим, не поможет защитить территорию, которую она окружает. С другой стороны, мы обязаны постоянно помнить и постоянно повторять, что ни в коем случае нельзя думать, будто если я еще не достигла совершенства в скромности, то, ну, нет никакого смысла вообще что-то касающее скромности соблюдать. Нельзя думать, что либо я уже скромная, либо вообще нет. Такие мысли – это тоже происки дурного начала, стремящегося перекрыть женщине возможные пути к росту и к продвижению с того места, на котором она находится сейчас. И дурное начало, оно создает ощущение, что если я еще не совершенна, то пока что могу, знаете, поступать, как мне вздумается. Уж когда-нибудь потом достигну совершенства. Правда же заключается как раз в обратном. Каждая отдельная вещь судится отдельно. Каждый отдельный выход из дома и каждый отдельный предмет одежды. Что имеется в виду? С одной стороны, даже решение, предположим, выходить из дома в скромной одежде раз в неделю, это решение, к которому небеса относятся с любовью. Награда за это будет колоссальна, поскольку каждый выход из дома расценивается как отдельное явление. Параллельно с этим, каждый предмет одежды также расценивается отдельно. И если женщина решит укрепиться в соблюдении законов, предположим, касающихся длины, ширины или любых других параметров одежды, то такое отдельное решение – это очень важный поступок. Во всех областях еврейского закона Тора ценит любое продвижение, любое решение улучшить путь нашего служения Всевышнему. Это верно и по отношению к скромности. И основное правило таково. Находиться всегда в состоянии подъема и продвижения, а не наоборот, не дай Бог. Как об этом уже было сказано в стихе, 7 раз упадет праведник и поднимется. Ну, про падение мы знаем часто не понаслышке. А что же происходит с нашим подъемом и с нашим продвижением? Большинству из нас хочется продвигаться дальше. Но мы живем среди людей. И иногда окружающая среда не только не поощряет такое продвижение, а с точностью наоборот, ему всячески мешает. Поэтому, кстати, за прошедшее время короны значительному числу женщин удалось достичь разных таких вещей, о которых раньше они думали, как о недоступных. Говорили, ну, что же делать? Я же, конечно, хочется, но я же не могу вдруг заявиться на работу в головном уборе. Меня же насмех поднимут, и начальство что скажет вообще. И где сейчас все эти переживания? Теперь она работает из дома, и уже не надо каждый день при входе в офис готовиться к осмотру с ног до головы всеми сотрудницами, проходящими мимо и сидящими вокруг. А уж в магазин, в поликлинику можно выйти в головном уборе. Насколько среда мешает нам объективно, сложно сказать. Но трудно поверить, что все окружающие настолько интересуются мной, любимой, что завидя меня, они только и думают: «Вау, вы только посмотрите, у нее новые туфли!» И начинают нас за новые туфли невыносимо уважать. Или с отвращением отвернуться: «Фу, гадость-то какая! Ну и колготки она себе подобрала!» Сразу видно, что 120 денир. Обычно такого не происходит. Есть у нормальных людей занятия поинтереснее, чем вести дневник наблюдений за моим внешним видом. Есть субъективное ощущение, что перед нами гора. Высокая, страшная гора. Мы боимся реакции окружающих, близких и далеких. Иногда эти страхи даже оправданы. Рассказывал Рав Зияд, что одна женщина, шагнувшая вперед в вопросах скромности, была как-то на свадьбе родственников со стороны мужа. Так на этапе семейных фотографий свекровь ее напрямую, даже не намеком, напрямую попросила ее отойти в сторону, чтобы не портить картину. Это вам не анекдоты про свекровь и тещу. Это тупиковая ситуация, знакомая многим. Я понимаю, что надо что-то сделать, но есть причины, которые мешают. Мешают объективно, субъективно. Оставим философию, мешают и все. Семья не поймет, на работе засмеют. Вообще в нашей общине так не ходят, как я так покажусь. А что же будет, когда после 120 лет я прибуду в пункт назначения на Небесный суд? Что я им скажу там? Есть возможный выход из положения. Известно, что иногда находящиеся в безвыходном положении и не имеющие возможности исполнить заповедь, свободны от ее исполнения. Ну, это ж в точности про меня. Это ж я. Анус Рахмана Патрей. Вот и я тоже ануса, то есть принужденная. Вот я принуждена к конформизму. Не могу делать то, что считаю правильным. Хочу? Не могу. Подойдет ли ко мне такое определение? Вот в чем вопрос. Поищем примеры в Торе. В главе Баалотха говорится о Песахшейне, втором Песахе. Что это такое второй Песах? Всевышний дал Моше точные указания относительно того, как именно следует приносить пасхальную жертву. И евреи эти указания с точностью исполнили. Однако затем к Моше подошли некоторые люди и сказали: «Мы нечисты, ибо мы прикоснулись к мертвым. За что же мы будем лишены возможности принести жертву? За что?» Тогда Моше обратился ко Всевышнему и получил от него указание относительно Песахшини. А именно, если человек был в Песах нечист или находился в дальнем пути, то он может принести пасхальную жертву через месяц после Песаха, то есть Песахшини, второй Песах. Эти люди, пришедшие к Моше с жалобой, они плакали, сокрушались, что не могли принести пасхальную жертву, даже, как говорится, по уважительной причине, по объективной, не зависящей от них причине. Кто-то дотронулся до мертвого, был тамэ, нечист. Невозможно. Они просили дать им возможность. И знаете, они эту возможность получили. Кстати, если бы они ее не получили, то так могли бы и умереть, не исполнив никогда этой заповеди, поскольку в последующие 40 лет странствований в пустыне пасхальная жертва больше не приносилась, а вышедшие из Египта люди определенного возраста все умерли в пустыне. Но задумаемся, о чем они вообще плакали, о чем они просили. Ну все, время Песаха прошло, они упустили возможность принести жертву, и по объективным обстоятельствам. Что они надеялись получить от Моше? Чтобы он что сделал? Чтобы он повернул время вспять. Ничего не поделаешь, как говорится на нашем языке. Поезд ушел. Остается только ждать следующего года, следующего Песаха. Да, разум говорил, что ничего не поделаешь. Возможность упущена. Но сердце не слушало разум. Им было больно и горько от произошедшего. Они видели своих родных, друзей и соседей. Все сияющие и довольные принесли пасхальную жертву. Вкусили с царского стола. Мы не можем понять и невозможно описать словами ту близость ко Всевышнему, которую ощущали принесшие пасхальную жертву. За что же мы будем лишены этой возможности? Чем мы хуже? Чем мы провинились? Так они плакали. И эта их жалоба создала новую реальность. Как бы новую заповедь, если можно так выразиться, которой как бы не было в программе. Заповедь Песахшини, второго Песаха. Немного перед этим Раши комментирует, пишет так. Позор для евреев, что в течение всех 40 лет в пустыне они не приносили пасхальную жертву, кроме этого раза. Разъясняют Сифтей Хахамим на это, что почему так было. Причиной было то, что у евреев были необрезанные дети, которых невозможно было обрезать, находясь в пути. И что евреи сами стали тому причиной, поскольку согрешили и остались в пустыне на 40 лет вместо 3 запланированных дней. И далее есть комментарий Рамбана, что детей не обрезали, поскольку не было северного ветра, то есть ветра, исцеляющего человека. В чем тут позор? Нет ветра. Люди находятся в пути. Невозможно в таких условиях делать обрезание, опасность для жизни. А раз нет обрезания, то и пасхальную жертву не обрезанные не могут есть. Так что нет пасхальной жертвы. Казалось бы. Классический пример. Анусим, то есть человека, ставшего жертвой объективных обстоятельств. Почему написано, что это позор для евреев? Ну, первое объяснение мы уже видели. А именно, евреи задержались в пустыне на 40 лет из-за своего поведения. То, что должно было занять 3 дня, растянулось на 40 лет. Но можно дать еще одно объяснение. Те же самые люди, которые увидели, что нет северного ветра, что невозможно делать обрезание, те же самые люди, они ведь всего лишь за год до этого видели, как возник Песах Шени. Они видели, как в Моше пришли люди, жаловались и плакали, чем их хуже других. Они плакали и сокрушались, и в результате что произошло? В результате они получили Песах Шени. Вот какова сила настоящего искреннего желания приблизиться к Творцу. Так почему же теперь, когда невозможно делать обрезание, так почему теперь не заплакать и не молить Всевышнего и о северном ветре, и об обрезании, о пасхальной жертве? В прошлом году все видели, как это работает. Почему же не повторите сейчас? Но в течение всех этих долгих лет не было ни обрезания, ни пасхальной жертвы. Возможно, если бы евреи взмолились с таким же пылом, как и о Песах Шени, ситуация могла бы быть иной. У Всевышнего есть решение для всех наших проблем. Причем часто такие, о которых мы даже не могли бы и помышлять своим ограниченным разумом. Иногда нам кажется, что у нас есть веская причина или красивая отговорка, из-за которой мы просто не можем что-то исполнять. На данный момент, по крайней мере. И в такой ситуации мы утешаем себя мыслью, что мы анусим, просто вынуждены так поступать. В таком случае велики шансы, что мы так и останемся в этом положении, без северного ветра и без перспективы изменений к лучшему. То есть, если вы нашли себе хорошую отговорку, и вы не жалуетесь, и с вами все ощущаете, что все в порядке, так и продолжайте. Может, мы действительно в безвыходном положении, может быть, действительно анусим, может, да, может и нет. Но тот, кто закричит и заплачет, кто будет молить Всевышнего и просить его близости, для такого человека у Всевышнего есть множество решений. Кто-то хочет скромности, но не может продвинуться дальше. Оставим в стороне вопрос о том, верно это или неверно, разрешено так делать или запрещено. Одно лишь спросим, есть тут мольба ко Всевышнему? Или в такой ситуации женщина просто разводит руками, пожимает плечами, мол, ничего не поделаешь, too bad. Или она сокрушается, что попала в такую ситуацию и просит Всевышнего о помощи, Почему я нет? Чем я хуже многих других? Чем я провинилась? Я тоже хочу. Такая женщина удостоится помощи свыше и продвижения. Даже в материальном мире, когда мы ставим перед собой какую-то важную в наших глазах цель, у нас вдруг есть идеи, как этой цели достичь. Скажем, шкаф развалился, нет денег на новый? Ну, сэкономим тут и там, пройдет год и больше, продадим что-то. Но новый шкаф появится. Пусть даже не новый, со вторых рук, но шкаф. Тем более в духовности. Я тоже достойна быть на должном уровне. Не хочу быть жертвой обстоятельств. Творец, пошли мне решение для моих проблем. Помоги мне приблизиться к тебе и исполнять твою волю должным образом. О духовных вещах можно и нужно молиться. Для многих из нас уже знаком процесс, в ходе которого мы перестаем быть жертвами обстоятельств. Позволю себе предположить, что не у всех такие обстоятельства, как место и время рождения, уровень поддержания еврейской традиции в семье, полученное образование, круг общения и так далее, такие обстоятельства сильно способствовали развитию интереса к иудаизму. Однако факт налицо, интерес есть. И есть продвижение, у каждого свое. Не всегда и не сразу мы знали и понимали, что надо благодарить Всевышнего за достигнутое нами, и что надо просить его о помощи в дальнейшем продвижении. Точно так же, как я не хочу быть вынужденной нарушать субботу, так я не хочу и нарушать законы женской скромности. Так же, как я учу законы субботы по достоверным источникам от авторитетных учителей, так и законы скромности нуждаются в изучении. А что будет с обстоятельствами, мешающими соблюдать субботу или мешающими соблюдать скромность? Одновременно будем искать решение и молить Всевышнего о помощи. Если мы хотим перестать быть жертвами обстоятельств, обратимся к единственному источнику всех решений. С просьбой о помощи в вопросах скромности. Своими словами, в свободное время. Или в тех местах молитвы, где это уместно. При зажигании свечей. Или прочитаем Перек Тейлим. Надо постараться, надо попросить. И Бог вам помощь.